страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии наша новая встреча, и мы с вами снова. Алена Вальц, Олег Шевкун. Ален, привет тебе!
Да, Олег, приветствую, рада тебя приветствовать, всех, кто к нам сегодня присоединяется и присоединится впоследствии. Сегодня пятница, это значит, что время изучать Библию в чудесной компании Ирины Яны Латашинских, а также Ольги Каракчеевой, ну а также в чудесной компании апостола Павла.
Да, кстати, после прошлого эфира написал мне один друг из России, между прочим. Он пастор, он слушает наши программы, мы с ним знакомы уже много лет. И он меня так укорил, мягко по-братски укорил. Я, правда, ему мягко по-братски ответил на это. Он говорит, несерьезно с такими смешками приступать к Божию Слову. Надо сначала сердце настроить. Это он имел в виду начало нашего прошлого эфира. А потом уже, значит, вот тогда будешь вести серьезно, и эфир будешь открывать серьезно. Ну, я говорю, ладно, хорошо, давай мы будем так, мы будем открывать серьезно, а закрывать уж как получится. Но он тогда понял, что это вот была шутка, и все. Прошло нормально. Вот. Но пишут люди по поводу эфиров, и знакомые люди, кстати, тоже пишут. Говорят, я вот слушаю, но что-то нравится, что-то не нравится. Спасибо вам большое тем, кто пишет. Да, еще одна вещь.
Это интересная такая тема. Это представление вот какие-то... Ну, я, конечно, не знаю, в каком ключе шел ваш диалог, но это...
Нет, это он просто... Мы с ним не переписывались года два.
Угу.
Это вот он услышал эфир, говорит, как-то, говорит, несерьезно. Тут даже контекст не нужен. Контекст ты и так знаешь.
Вот, ну, я к тому, что мы порой представляем, что вот нельзя, хотя Слово Божие, оно полно и различных шуток, и юмора, если ты их видишь и читаешь, если ты их не читаешь с позиции там религиозности. В конечном итоге Иисус, он не был таким, знаешь, религиозным фанатиком, который ходил только прямо, не сворачивал ни направо, ни налево и никогда не улыбался. И, ну, мне кажется, это несерьезно. Несерьезно читать Слово Божие всегда только серьезно.
Да, как говорил когда-то, я люблю цитировать эту фразу моего одного преподавателя из семинария, что это грех заставлять людей скучать над Божьим словом. It's a sin to bore people with the word of God. Да, еще одна маленькая штучка, маленькое замечание. Я надеюсь, что большинство из вас все-таки смотрит, слушает нас либо в записи, либо в видеотрансляциях на интернет-ресурсах. Я сейчас услышал, буквально перед нашим запуском эфира, джингл, который у нас до сих пор идет в нашем аудиопотоке. Тех, кто слушает нас на интернет-радио, есть еще и такое. Значит, друзья, не слушайте наших джинглов. Вот почему. Наш сайт theos.media. Значит, запомните, пожалуйста, theos.media. Не что-нибудь еще. Даже если что-то другое работает... Даже если что-то другое вроде бы как-то грузится. Я повторяю еще раз. Что бы вы ни услышали в наших джинглах, их надо переписать. Я думаю, что ребята, наши коллеги, естественно, это сделают. Но, вот, но того, что вы там слышали, в джингле нет, в общем, уже некоторое время. Если вам нужно посмотреть информацию о наших программах, theos.media – это тот интернет-ресурс, на который и к которому надо обращаться. И, собственно, тогда, там, на том сайте, есть все то, что, собственно, мы выкладываем. Поэтому запомните, пожалуйста, и передайте другим, что наше служение называется Theos Media, и сайт называется theos.media. Ну, все остальное, оно нынче от лукавого. Вот как-то так. Вот, да, значит, а теперь мы с вами можем возвращаться к 17 главе Деяний апостолов. Вот, и простите, пожалуйста, нет. Мы же с вами к первому посланию
Фессалоникийцам.
Да, первое послание Фессалоникийцам у нас с вами. И мы начали читать его в наших коротких программах, которые вы можете слушать. Вот. И в текстах, которые вы можете также читать. Первое послание Фессалоникийцам. Но тут есть такая история. Значит, помните, мы с вами говорили, что очень полезно книги пророков читать в контексте книг царств и Паралипоменон, то есть в контексте исторических книг Священного Писания. То же самое и здесь. Послание Фессалоникийцам, как и другие письма апостола Павла, полезно читать в историческом контексте. К посланию Фессалоникийцам это, пожалуй, относится больше, чем к другим посланиям, потому что там настолько яркий этот контекст, потому что там настолько выразительный этот контекст, и потому что в этом контексте настолько очевидно действие Божие, что пока мы это не заметим, мы в результате будем упускать большую часть того, что открывает нам Священное Писание. Значит, послание, я еще раз напомню, послание – это письмо. И, кстати, пишите нам, пожалуйста, о ваших мыслях. Я понимаю, что еще, наверное, есть сообщения по книге пророка Исаии, но мы это уже с вами прошли сейчас. Пишите нам, пожалуйста, по поводу своих мыслях об этом послании, послании Фессалоникийцам. Так вот, значит, за вчерашний день я написал сколько-то сообщений электронной почты. Уже не помню сколько. Сколько имейлов или сколько месседжей, сообщений в социальных сетях я написал. И автор-то один. А вот ситуации разные, читатели разные, обстоятельства разные. Соответственно, и сообщения получаются разные. Тон сообщений получается разным. Вот апостол Павел писал письма разным церквям. И отношения Павла с этими церквями, да и состояние самих церквей во многом определяют как раз тон этих писем. То есть, что там написано, исходит из того, какая это церковь, кто получатель данного письма. Ну, что мы с вами уже читали? Мы с вами, например, читали послание к римлянам. И послание к римлянам апостол Павел пишет заранее, до того, как он попал в Рим. Он собирается в Рим. Он, правда, попал туда не совсем так, как думал об этом, да? Но, по сути, он пишет церкви, которую он плохо знает. Хотя многих людей из этой церкви он знает. Он с ними лично знаком. Мы об этом с вами читали в самом конце послания к римлянам, когда он начинает передавать приветы. Мы такие... Батюшки, а мы же думали, что он там не знает эту римскую церковь. Ну, римскую церковь, может быть, не знает, а римских христиан знает очень даже неплохо. И это церковь, которую Павел наставляет в богословии и в практической христианской жизни, передавая римским христианам то, что будет важно, скажем так, в качестве подготовки. Как сегодня бы сказали, мы такую вводную им дает в то, что потом для них будет важно. Потом он, очевидно, будет эту мысль, или надеялся, он предполагал, ну так, ну, собственно, дальше и было, эту мысль развивать. Первое, второе послание к Коринфянам, Коринфская церковь, это церковь, у которой были большие проблемы, у которой были серьезные проблемы. А ведь Павел, кстати, такое маленькое замечание в сторону, мы к этому еще вернемся. Павел пробыл в Коринфе 1.5 года. Вот, нет, давайте я сразу скажу это, чтобы уже к этому не возвращаться. Павел пробыл в Коринфе 1.5 года, а потом пишет им не одно и даже не два письма, скорее всего, больше писем было. В каноне у нас два письма, в Библии сохранились для нас два письма, которые свидетельствуют о серьезных проблемах в этой церкви. А в Фессалоникийской церкви, в Фессалонике, апостол Павел пробыл всего 3 недели. А пишет им послание, письмо, в котором похвала, в котором радость. И вот, ну, конечно, была в этой церкви проблемка. Во втором послании Фессалоникийцам мы об этом узнаем. Это люди, которые суетились и создавали имитацию активной деятельности. А деятельности полезной там не было никакой, была только бесполезная деятельность. Но это была мелкая проблема по сравнению с тем, что происходило, допустим, в Коринфе. Значит, 1.5 года Павел служил в Коринфе, и осталась церковь с таким большим числом проблем. И 3 недели... в Фессалониках, потому что просто выгнали оттуда. Мы с вами об этом будем сегодня читать. И осталась церковь, которой апостол Павел мог открыть величайшие библейские учения, причем очень сложные библейские учения, и в которой таких больших, серьезных проблем-то не было. Это ответ, знаете, кому? Тем пасторам, служителям, да, кстати, тем родителям тоже, которые иногда говорят, вот если бы я мог провести в этом служении или с этими людьми больше времени, если бы еще немножко вложиться, наверное, все бы обязательно было лучше, наверное, проблем бы не было. Но вот просто, ну как, ну я с ним занимался, я его наставлял, этого человека, а те из нас, кто когда-то участвовали или сейчас участвуют в наставничестве, отлично знают эту ситуацию. То есть у тебя есть наставляемый, ты с ним занимаешься, ты его ведешь, ты с ним молишься, ты за него молишься. Вот. Я с ним занимался, я его вел 2 года. А он потом, простите за слово, забурился, да, вот ушел куда-то в совершенно не туда. И ты как наставник, бывший наставник этого человека, думаешь, надо было вложить больше времени, надо было 3 года. Вот если бы я провел не 2 года, а 3, оно бы было лучше. Ну, во-первых, совсем не факт. Сравните Коринфскую церковь и Фессалоникскую церковь. Но, во-вторых, а где тот критерий, где та грань? Вот 2 года мало, 2 года 6 месяцев достаточно, да? Или там 3 года достаточно. А вот 2 года и 5 месяцев было бы достаточно или нет? То есть не надо
смотря
себя
мучить. Смотря что вкладывать.
Конечно. И смотря что будет человек получать.
Да.
Потому что, может быть, он как 2,5 года не получал, так и 3 года не будет получать, не будет брать. Вот. Или там потом начнутся какие-то испытания серьезные. Значит, каждое письмо, каждая церковь уникальна. Да, каждая церковь уникальна, каждое письмо уникально. Римлянам церковь, которую он мало знал, но знал людей. Первый, 2 Коринфянам, там церковь, в которой были серьезные проблемы. Эфесская церковь очень хорошая, очень классная церковь. У нее потом была проблема, что она оставила первую свою любовь, но тогда во время своего служения апостол Павел им пишет послание, где первые 3 главы – это богословие, последние 3 главы – это практика. Колосская церковь, мы с вами читали послание Колоссянам, тоже замечательная церковь, тоже церковь, где было мало проблем. Но в Эфесе это Павел пробыл почти 3 года. Это большое, серьезное служение апостола Павла. И потом, когда апостол Павел пишет послание к Ефесянам, к Колоссянам, к Филимону, да, вот он отправляет их вместе, эти послания, да, вот, филиппийцам туда же, он обращается к людям, которых хорошо знал. Здесь же, да, послание к филиппийцам, тоже очень хорошая, очень классная церковь. И это первая церковь, где когда-то служил апостол Павел. Это первая церковь на европейском континенте. То есть он приходит в Филиппы, помните, об этом в 16 главе читали. Вот, разные, ну, скажем так, качества, да, разные свойства у этих церквей. Чтобы понять Павла и чтобы понять церковь в Фессалониках во времена написания первого послания к фессалоникийцам, конечно, нужны деяния апостолов. Значит, 16 глава, мы с вами это читали в прошлый раз. Значит, что там у нас интересного было? А интересного было то, что второе миссионерское путешествие, второй миссионерский поход апостола Павла начинался с проблем. Это и расхождение, серьезное расхождение с Варнавой из-за Иоанна Марка. Да, значит, это огромное испытание для служения. Дальше, 16 глава. Он хочет идти в одну сторону, в другую сторону. Дух Святой не пускает. И приходит вот это видение от македонина, муж македонин, который является видением, и говорит, приходи к нам, помоги нам. И Павел и его соратники понимают вот это Божие действие, Божие повеление. Но теперь смотрите, что дальше. Они отправляются в Македонию, они отправляются дальше вот в Грецию, да, приходят Филиппы, начинают служить, находят это молитвенное место, встречаются с Лидией, встречаются с другими людьми, которые там были, начинают служить, и начинается возмущение, и они попадают в тюрьму, Павел и сослужители, да, а Господь их из этой тюрьмы чудесным образом освобождает, покаяние тюремного стража и всей его семьи, власти по настоянию апостола Павла. Все-таки его отпускают нормально, потому что изначально тебе говорят, иди по-тихому мы тебя отпустим. Да? Павел говорит, нет, я не хочу по-тихому, я хочу, чтобы пришли, извинились, и чтобы восстановились мои права. Вот. Но служение начинает сталкиваться с противодействием. И противодействием очень серьезным. И из Филипп Павел уходит, приходится уйти, и он идет дальше. И вот он приходит в город, который называется Фессалоника. Да, это провинция Ахая. И начинается служение в церкви. Давай мы прочитаем с 1 по 4 стихи 17 главы «Деяния апостолов». Я хочу, чтобы мы с вами, друзья, обратили внимание на то, о чем проповедует апостол Павел. Что в центре его проповеди. Это будет очень важно.
Да. Прошедшие через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога. Павел по своему обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам. И некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу и Силе, как из еленов, чтущих Бога, Бога великое множество, так и из знатных женщин немало.
Тут очень много интересного прямо в этих четырех стихах. Во-первых, Павел приходит в иудейскую синагогу. Пока вот это правило у него остается. Именно с иудейской синагоги он начинает проповедь, потому что Слово Божие должно прежде всего дойти до иудеев. Причем во втором стихе Павел по своему обыкновению, то есть он обычно так делал, вошел к ним. И, кстати, какое-то время иудейская синагога его принимает. Потом Иессона, начальника синагоги, иудея с греческим именем, между прочим, будут за это критиковать. Мы сейчас до этого дойдем. Но какое-то время есть принятие Павла, есть принятие даже христианского вероучения со стороны синагоги. Они дают ему проповедовать. Естественно, понятно, почему они дают ему проповедовать. Он из фарисеев, у него замечательное обучение, замечательное образование. А той славы, в кавычках, которая за ним ходит с точки зрения ортодоксальных иудеев, они еще не знают. И они ему дают проповедовать. Теперь внимание, о чем он проповедует. Говорил с ними, во-первых, из Писаний. То есть это было не просто, не знаю, мне было какое-то видение или у меня было ощущение. Нет, апостол Павел говорит с ними из Писаний. То есть из того, что мы сейчас называем Ветхий Завет. Но то, что называлось Танах, да? Тора, пророки и Писания. То есть все сразу. Дальше. О чем? Открывая и доказывая им, то есть это были... Во-первых, объяснение нового материала, открывая. Во-вторых, логические доказательства, некая выстроенная система. Это второе слово «доказывая». Теперь, что он доказывал? Он доказывал несколько важнейших вещей. Более того, эти темы, о которых говорит здесь апостол Павел, это вообще фундамент христианского учения. Что Христу надлежало, да, остановимся здесь, надлежало. То есть это не была случайность. Это не было плохое стечение обстоятельств. Непредвиденное какое-то развитие событий. Нет, ему надлежало пострадать. То есть так должно было быть. Бог так предусмотрел, так сделал. Но дальше, то есть это страдание Христа проповедуется. Дальше. И воскреснуть из мертвых. Он проповедует страдания и воскресение. И, кстати говоря, и на страдания, и на воскресение Христа он будет ссылаться в своих посланиях. Мы в 4 главе 1 послания Фессалоникийцам, например, и во 2 главе 2 послания Фессалоникийцам будем говорить о будущем, о вознесении, о восхищении церкви, о том, как церковь будет взята к Богу. И там такая мысль, что, смотрите, Христос-то этот путь прошел, и мы этот путь пройдем. Что делает Павел? Он строит в Фессалонике фундамент для дальнейшей своей проповеди. Вот эти вот вещи, которые мы читаем о том, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть, потом будут фундаментальными для дальнейшей формулировки, для всего дальнейшего послания. И за три недели он до них все это донес. И дальше самое важное. Сей Христос есть Иисус, или сей Мессия, или сей помазанник, есть Иисус, которого я проповедую вам. Значит, и вот тут интересный момент. Обратите, пожалуйста, внимание, что в начале третьего стиха, я не случайно углубляюсь, потому что здесь роскошная богословская конструкция. В начале третьего стиха здесь слово «Христос», «Христу», а дальше «Иисус», имя «Ишуа». Да? Значит, что получается? Мы с вами зачастую воспринимаем Иисус Христос, простите меня, чуть ли не как имя и фамилию. На самом деле Христос – это помазанник, это Мессия. А дальше Иисус – это тот самый, который является Мессией. Тот самый, который ходил на земле, тот самый, который учил, тот самый, который был распят, тот самый, который воскрес. Теперь смотрите, что показывает апостол Павел, как строится его учение. Что Христу, то есть Мессии, надлежало пострадать. То есть это было предсказано, это было открыто в Священном Писании. Он же из Писания этого все объяснял. Пострадать и воскреснуть из мертвых. Вот то, что все это относится к Мессии, он закладывает ветхозаветное понимание. Да, вот это относится к Мессии, но это должно было произойти. А дальше он объясняет, что Иисус – это и есть тот самый Мессия. Или что Мессия, Христос, это и есть Иисус. То есть это очень четко. Понимаете, какая вещь? Некоторые студенты семинарии за 2 или 4 года такого богословия не получают, как получили христиане этого замечательного города Фессалоника. Причем христиане-то интересные. Во-первых, некоторые из них уверовали. Значит, некоторые уверовали, но не все. Но дальше они уверовали и присоединились к Павлу и Силе. Это тоже замечательно. Вера. И потом апостол Павел будет говорить в первом послании Фессалоникийцам про практическое проявление христианской веры. Почему? Потому что вера связана с действием. Они уверовали, и по этой причине, или вследствие этого, они присоединились к Павлу и Силе. Они сделали вот этот шаг. Есть такая история «шаг веры». Да? Мы говорим, вот это вот шаг веры. Люди уверовали, и люди присоединились. Не просто уверовали и носили эту веру где-то в себе глубоко, так, чтобы никто не раскопал. Нет, тут вот вера связана с шагом. Дальше еще одна. То есть тут просто вот эта 17 глава Деяний, она наполнена указаниями, которые нам будут полезны для понимания послания. Мы будем говорить, и мы уже говорили в наших коротких текстах, что в первом послании Фессалоникийцам очень важна эта практическая составляющая, практический этот фактор, да, что вы сделали конкретные шаги. Так шаги уже здесь, в 17 главе. Они уверовали, они присоединились. Теперь, из кого? Как из эллинов, чтущих Бога, великое множество, так и из знатных женщин немало. Тут вот какая штука интересная. Называются две группы. И тот факт, что евреи, иудеи или кто-то из иудеев пошел за Павлом, уверовал во Христа, в Мессию, он даже не упоминается. Это само собой разумеется. И некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу и Силе. Дальше. Как, можно переводить, как и из эллинов, чтущих Бога, великое множество, так и из знатных женщин немало. То есть мужчины, евреи – это одно. Но тем более пришли эллины, чтущие Бога. Это те эллины, те греки, которые уже до того ходили в синагогу. Это не было такое большое эллинское пробуждение, когда Евангелие дошло именно до, ну вот, эллинов, как в Эфесе. Да, когда они от всякого колдовства обращались к Богу. Там другая история. А это множество людей из эллинов, которые раньше приходили. И тут великолепная тоже история. Ведь эллины, приходящие в синагогу, все-таки чувствовали себя немножко в стороне, немножко как люди второго сорта. А расскажу вам историю про одного парня. Я сейчас уже даже не помню, откуда он был, то ли из Узбекистана, то ли из Кыргызстана. Вот, он ходил в церковь в Москве. И, ну, короче говоря, да, он христианин, он веровал, он знал и знает, он жив, да, слава Богу, знает Иисуса Христа. Вот, и как-то в эту церковь приехали миссионеры, которые служат в Азии, и они проповедовали. И вот мы потом с этим парнем говорили, он говорит: слушай, я к вам хожу уже полтора года, и я чувствовал себя как-то немножко в стороне. То есть и свой, и не свой. Он говорит: простите, но вы нас не совсем понимаете. Вот вы, москвичи, вы нас не понимаете. Он такой говорит: а эти люди нас понимают. А миссионеры рассказывали, как они строили в азиатских деревеньках колодцы. Я не совсем понял, как это строить в азиатских деревеньках колодцы, да? А этот парень говорит: а эти люди нас понимают. И я их слушал. Что здесь? А эллины, они приходят в иудейскую синагогу, и они интересуются, они хотят услышать благую весть. И приходит Павел, и Павел проповедует так, что эти эллины такие: а Павел нас понимает. И они уверуют во Христа. То есть синагога помогала им приблизиться к Богу. Но шаг веры, когда проповедь идет о Мессии, о Христе, который пострадал, которому должно было пострадать, который должен был быть распят и воскреснуть, и это и произошло, и он и есть Иисус, и эти эллины, ходившие раньше в синагогу, они говорят: понимает нас Павел. Это про нас. И потом, что получается? А эти люди, которые услышали его проповедь апостола Павла, они сами начинают становиться свидетелями. Они свидетели по всем ближайшим окрестностям. Мы с вами читали в наших коротких текстах об этом. И мы читали с вами, естественно, в первом послании Фессалоникийцам. Они свидетели. Почему? Да потому что они услышали проповедь, через которую Бог коснулся их лично. И тут начинается противодействие. Мы с вами сказали, что, очевидно, были и иудеи, которые уверовали. Но были иудеи, которые не уверовали. Теперь, почему они взаимодействуют? Почему они противодействуют? Как они противодействуют? Что они по этому поводу делают? Давайте мы прочитаем. Алена, почитай, пожалуйста, с 5 по 9 стихи. Это прямо одна из моих любимых глав. Нет, наверное, все-таки до 8 стиха. Одна из моих любимых глав Деяний апостолов. Пожалуйста.
Но неуверовавшие иудеи, возревновавшие и взявшие с площади некоторых негодных людей, собрались толпой и возмущали город, и, приступивши к дому Иасона, домогались вывести их к народу. Не нашедши же их, повлекли Иасона и некоторых братьев городским начальникам, крича, что эти всесветные возмутители пришли и сюда, а Иасон принял их. И все они поступают против повелений кесаря, почитая другого царем, Иисуса. И встревожили народ и городских начальников, слушавших это».
Да, здесь я очень коротко скажу. Никакого богословского диспута тут, конечно, нет. То есть абсолютно. Дальше они возревновали. Мы с вами читаем. Но они возревновали не о Боге. Они возревновали о своем статусе кво, о своем положении. Дальше они берут свидетелей, типа свидетелей, но в русском переводе это мягко сказано, взяв с площади некоторых негодных людей. Ну, вот они выходят и на площади такие: «наших бьют». Ну, так как, когда ты кричишь «наших бьют», найдется тот, кто ответит. А тут они даже не гнушались теми, кто отвечал. Они просто находили тех, кого можно подстрекать. Собрались толпою и возмущали город, и, приступив к дому Ясона, домогались вывести их к народу. Зачем их народу вывести? Да чтобы народ их побил. Там не было задачи защищать Божие имя. Там была задача расправиться. Вот. Но это не получается. Значит, они берут Иисона, это начальник синагоги. Это тот человек, который принял Павла и Силу. И они, поскольку это город-то греческий, это римская колония, но при этом греческий город, они приходят и начинают разбираться на уровне городского управления, да, городского начальства. Вот. И интересно, что они собрали с площади негодных людей, мы читали в 5 стихе, а в 6 стихе они дают характеристику со своей точки зрения Павлу и Силе, его сослужителям. Эти всесветные возмутители пришли сюда. Ну, какие же они всесветные возмутители, да? Так ты его не знаешь, он там везде возмущает, и он теперь сюда, или они теперь сюда пришли. Иисон принял их, значит, Иисон им содействует. И все они поступают против повеления кесаря. Значит, соответственно, религиозных диспутов, конечно, здесь никаких нет. Это, значит, ссылки на экстремизм, это ссылки на неуважение к власти, это ссылки на преступление террористической направленности, если все это на современный язык переводить. Вот что предъявляют эти самые иудеи. И они предъявляют это государству. Естественно, государство не будет ни во что это вникать, потому что в городе, к тому же, еще возмущение. И 8 стих: «и встревожили народ и городских начальников, слушавших это». Значит, начинается возмущение от Господа в городе. Но вот тут роскошный совершенно 9 стих. «Зная, как обычно все устроено, мы можем понять, что такое развитие событий, которое описывается здесь в 9 стихе, это во многом Божие чудо». Значит, вот-вот возникнет мятеж. Есть подстрекатели. Говорят о ту вот этих самых Павла, Силу и всех остальных, и Иисона вместе с ними. И городские власти проявляют разумность. Но этой разумности есть одно последствие. 9 стих прочитай, пожалуйста.
«Но сии, получившие удостоверение от Иасона и прочих, отпустили их».
Сии – это городские власти. Значит, и они такие спрашивают Иасона и других. Что, Павла не нашли, но Иасона они спрашивают, что случилось. И городские власти верят Иасону, начальнику иудейской синагоги, больше, чем этой свирепеющей толпе. Вот такое потом далеко не всегда будет повторяться, мягко говоря. Потом толпа начнет манипулировать. В этой ситуации, и, кстати, потом, через полтора года, еще и в Коринфе, это 18 глава, так не происходит. Власти встают на сторону, ну, по крайней мере, частично на сторону апостолов. Но вы помните, что ведь Павла и его сослужителей толпа не нашла, когда они пришли к Иисону. Значит, соответственно, что? Иисона отпустили, но с толпой-то надо что-то делать, и Павел проповедовать дальше не может. Он проповедовал всего 3 недели. И вот мы часто говорим, что выгнали Павла из Фессалоники. И да, и нет. Прочитай, пожалуйста, 10 стих.
«Братья же немедленно ночью отправили Павла и Силу в Верию, куда они прибывшие пошли в синагогу иудейскую».
Значит, если говорить очень точно, ночью Павла вывели, чтобы сохранить его от этой бушующей толпы. Возможно, А городские власти сказали Ясону: слушай, значит так, ты вот, ты свободен, все. Только, пожалуйста, вот этих отсюда убери. Вот что-нибудь с этим сделай. И Ясон смог это сделать. И Павел смог уйти. И знаете, тут какая еще есть история? Павел смог уйти оттуда, из этого города, зная, что этот город в Божьих руках, и зная, а я думаю, это понимал, что в Фессалонике образуется, созидается, насаждается Божья Церковь. Павел выполнил то, что он должен был выполнить. Теперь ему оставалось только ждать, что будет дальше. Вот. И дальше Верия мы с вами помним, да? Хотя, ладно, давай прочитаем с 11 по 13 стихи. 11 и 12 просто в напоминание, а на 13 мы заострим внимание сегодня.
«Здешние были благомысленнее фессалоникийских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. И многие из них уверовали, и из эллинских почетных женщин, и из мужчин немало. Но когда фессалоникийские иудеи узнали, что и в Верии проповедано Павлом Слово Божие, то пришли и туда, возбуждая и возмущая народ».
Значит, все-таки они были благомысленнее, да, здесь слово из песни, и уж тем более слово из Божьего Слова не выбросишь. Возможно, где-то в Фессалонике сыграли роль эмоции, а здесь про верийцев сказано, что они каждый день изучали Божие Слово. Так ли это? Не просто про то, что говорит апостол Павел, а подтверждается ли то, что говорит апостол Павел Божьим Словом. Но дальше интересная история. Мы читаем про еврейских лидеров, иудейских лидеров из города Фессалоники, эти фессалоникские иудеи. Они узнали, что и в Верии, проповеданном Павлом Слово Божие, то пришли и туда. А дальше у них та же самая тактика, возбуждая и возмущая народ. Вот ничего больше они делать не умеют. Но тактика, то есть здесь они не могут спорить. Да, и в Верии люди рассуждали по Священному Писанию. Они пытались лучше узнать Бога и пытались лучше узнать Его Слово. Здесь же они могут сделать только одно. Они могут возмущать народ. И опять-таки Павлу и его служителям приходится уйти. Ну, а Павел уходит в Афины. А Тимофей, очевидно, остается в Фессалонике. Потом, после Афин, Павел в Коринфе. Там полтора года коринфского служения. Именно в это время, когда Павел находится в Коринфе, к нему приходит Тимофей и рассказывает ему о том, как дела у церкви в Фессалониках. Что получилось с апостолом Павлом? Что получилось у апостола Павла? Почему это для нас важно? Когда апостолу Павлу приходилось уходить из тех или иных мест, из тех или иных городов, у него оставалась только одна возможность. И эта возможность заключалась в том, чтобы предоставить эти церкви, предоставить этих людей Богу. Это про доверие Богу. И поддерживать с ними контакты, ободрять их, помогать им. Но также понимать, что эти люди живут в очень тяжелой ситуации. Потому что вот эти иудеи, которые выступали против апостола Павла, их в покое тоже не оставят. И, соответственно, учитывая это, надо продолжать этих людей наставлять. Теперь, ну, кто-то скажет, ну, мы же не апостол Павел, да? Мы с вами как-то с этим не связываемся. Личный пример. Вот просто как... Вот это 17 глава «Деяния апостолов», замечательная глава, вот все эти события. Как эти события соотносятся с нашей практической жизнью? Алена, напомни, пожалуйста, у тебя старший ребенок в школе ведь еще, да?
Да. Школьного возраста.
До школьного возраста. А вот будет момент, когда ребенок у тебя будет уже не школьного возраста, и нужно будет его отпустить. Вот. Да и со школьным возрастом приходится иногда отпускать. до какого-то момента мы по этому поводу не беспокоимся, все нормально. А до какого-то, а потом, даже когда мы понимаем, что это христианское мероприятие, это христианская встреча, да, все равно может возникнуть беспокойство. А будет ли этот человек принимать разумные решения, правильные решения? А если ребенок говорит: мама, папа, я вообще хочу в другой город. И вы думали, что я буду пастором, а я буду строителем, там, не знаю, или врачом. Там, или у меня вообще несколько другое представление о моей жизни. А возникает большой вопрос. И это вопрос доверия Богу. Да на самом деле, как мне тут одна женщина сказала, мы с ней об этом тоже говорили, она говорит: так он еще раньше возникает. Я говорю: когда, в смысле? А говорит, когда дочка говорит: мы там это, к подружке идем, на ночь у нее остаемся, можно? А дочке там 14 лет. Ну, с моей точки зрения, нет. 14 лет у подружки на ночь. Это значит, очень хорошо нужно знать эту подружку, ее семью. А там я говорю: слушай, а ты эту подружку знает? Да нет, говорит, она что-то там, это в школе познакомились. Вот. Но это им решать. Но когда эти вопросы решены, да или нет, тогда возникает следующее. А я готов доверить Богу? Доверить Богу своего ребенка, доверить Богу себя. Павел вложил... И я не случайно сейчас... Вот это не притягивание за уши. Потому что если вы читали первое послание Фессалоникийцам, что я не могу об этом говорить спокойно, потому что это настолько жизненно. Люди, это невероятно. Там есть два важных образа. Один образ. Павел сравнивает себя с матерью. В русском переводе — с кормилицей. В некоторых вариантах — с кормящей матерью. Некоторые, правда... говорят о том, что это не мать, а женщина, которая поставлена, чтобы кормить. Но я все-таки думаю, что это именно мать. Да, короче, он говорит: я для вас был как кормящая мать. Мать – это одно сравнение, во второй главе там это. И дальше: я для вас был как наставляющий, обучающий, ободряющий, назидающий отец. Вот ничего себе сравнение, да, для отношений с церковью, с которой он был знаком-то 3 недели до этого. Но эти 3 недели он описывает как нечто невероятное совершенно. Значит, вот это наше, вот этот наш перенос на нашу современную жизнь, на нашу с вами личную жизнь, семейную жизнь, он абсолютно оправдан. А Павел вкладывал в эту церковь, Фессалоникскую церковь, на протяжении 3 недель. А потом стоит за них в молитве. Мы тоже сегодня прямо это будем читать. Сейчас это мы успеем почитать. И дальше он говорит: вот теперь я вложил в вас то, что Господь мне дал. И мне дальше остается только одно. Доверить вас Божьей благодати. Доверить вас Божьей милости. Он так и поступает. И тем более поэтому он радуется, когда потом приходит к нему в Коринф Тимофей и говорит, что у фессалоникийских христиан все так хорошо. Вау! Знаете, что это означает? Это не просто означает, что у них все хорошо. Это означает еще, что Господь милостив. Вот так послание начинает сиять новыми красками, когда мы читаем его вместе с повествованием из других книг, в данном случае с Деяний апостолов, где описывается предыстория всего этого вопроса. У нас есть что-то из сообщений? Потому что если да, давай почитаем, если нет, перейдем к первому фессалоникийцам, к тексту.
У нас есть комментарии, да. Я предлагаю прочитать несколько комментариев. Давай. От одной слушательницы прочитаю, а ты подумаешь, что из этого ты хочешь прокомментировать. Наталья, наша постоянная слушательница, пишет: Лидия навряд ли возле реки Библию на церковно-славянском читала. И образов там не было, и ряженых тоже, и Павел ею не погнушался. Как раз в храме мне так объяснили, именно с примером колдунов, там, видимо, дискуссия какая-то была, что как колдуны силу через руки передают, так и в православной церкви священство передается от апостолов через руки, так же, как у колдунов. Мне кажется, здесь только
осторожно. Осторожно. Значит, я тут не хочу прослыть православным или защитников православных, но по этому поводу есть разные взгляды. Вот, давайте не смешивать это с колдовством. Просто осторожно. Знаете почему? Да, я Баптист Баптистович, вот, вот честно. Ну как?
Баптистов.
Не Баптистов. Нет, кстати, нет. Мой отец, к сожалению, был неверующим, но он покаялся уже в конце жизни. Вот, поэтому Баптистович, это значит, что и отец Баптист, да? Нет, не так. Но я действительно вырос, духовно вырос именно в Баптистской церкви, в Баптистском окружении и прочем. И по молодости, по юности я бросал себе, бросал всякие... Ой, скажем так, неразумные выпады по поводу, в частности, православных христиан. Я не буду повторять, что говорил в запале, но когда мы говорим что-то в запале, это зачастую неверно. Я не согласен с тем, как в православной церкви практикуют иконопочитание, но не позволю себе некоторых высказываний, которые по этому поводу можно, можно услышать. А уж с колдунами связывать или сравнивать? Нет. А через служение, через возложение рук передается что? Сила, священство? Или это признание? Признание того, признание церковью, того, что уже сделал Бог. Вот будьте, пожалуйста, очень осторожны. Что же касается Лидии, в чем я абсолютно соглашусь, да, апостол Павел увидел эту благочестивую женщину, увидел ее веру, увидел людей, которые там собирались. И там не было пышности, там не было роскоши. Знаете, что там было? Там было действие Божьего Духа. Вот действие Божьего Духа без пышности, без роскоши – это замечательно. Вот роскошь и пышность без действия Божьего Духа. Это кошмар. А дальше уже сами разбирайтесь. Что-то еще?
Нет, как бы так нет. Хотела тебя спросить, как ты думаешь, а почему вообще вот Лука так заостряет внимание на женщинах?
Это один, значит, это один из любимых вопросов на экзаменах. Где-нибудь на первом-втором курсах в семинарии, когда, например, говорят, спрашивают. Причем интересно, что ты сейчас прямо об этом сказала, а многие студенты на этот вопрос не могут ответить. Говорят, кто из евангелистов более всего обращает внимание, заостряет внимание на женщинах? Матфей? Не, попробуй еще раз. Марк? Попробуй еще раз. Не, ну Иоанн? Не, попробуй еще раз. А, ну значит Лука. Ну значит Лука, да. Вот, ты это правильно сказал изначально. Тут есть несколько моментов. У Луки действительно даже больше, чем у Иоанна. Потому что у Иоанна все-таки, да, есть и сцена на браке в Кане Галилейской мать Иисуса. Есть сцена у креста и женщины, которые стоят у креста. И женщины, которые приходят к гробнице. Вот, Мария, да, это все есть. Но, конечно, у Луки гораздо этого больше. И причем и здесь, и в Деяниях апостолов тоже. А есть, наверное, несколько объяснений этого. Лука пишет, обращаясь к человеку, которого зовут Феофил или Феофил. А человек с греческим именем, человек, скорее всего, из эллинов, которые заинтересованы тем, чтобы услышать о Боге. И повествование Луки очень похоже на повествование древних историков и в каком-то смысле на повествование... на литературу, античную литературу вот этого позднего периода. Там мы берем первый век начала, первый век нашей эры, да, или первый век до нашей эры, вот это вот время. Но есть принципиальная разница. В античной истории, да и в античной литературе тоже, женщины служат для того, чтобы подчеркнуть благородство и красоту мужчин. Вот женщина, она за тем, чтобы мужчина рядом с ним, с ней выглядел красиво. Но мужчина сам должен быть красив для этого. Есть исключения, конечно. Тут я понимаю, что будут определенные возражения. И были женщины, которые играли огромную роль, и они фактически вставали на роль мужчин, занимали роль мужчин. Но когда мы видим повествование у Луки, мы видим, что женщина не просто рядом с мужчиной, а женщина столь же ценна перед Господом. И она сослужительница Лидия приносит Евангелие. То есть Павел приносит Евангелие, да, но Лидия начинает его проповедовать. Лидия принимает Павла. Для Луки нет ни мужского пола, ни женского. Это то, о чем потом скажет апостол Павел. И ему очень важно это подчеркнуть. Он пишет как греческий историк или литератор, но роль женщины принципиально иная. А к этому вопросу, очевидно, нужно будет вернуться, потому что время наше завершилось. Господи, благослови, пожалуйста, нас сейчас, когда мы расстаемся, и храни нас Твоей рукою, верностью Тебе, во имя Иисуса Христа. Аминь.
По страницам Библии продолжение следует...